Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Юнус, аят 9-10.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Воистину тех, которые уверовали и вершили праведные дела, Господь наставит на путь за их веру и ведет в сады благословенные, где будут течь ручьи. Там возгласят они: «Хвала тебе, о Аллах!» Там обратятся к ним со словами: «Мир вам!» Завершатся же речи их словами: «Слава Аллаху, Господу миров!»
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер: +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна.
Друзья, сегодня мы представляем зеленый округ Таликан и древнеисторический холм Тепе-Узбеки в округе Назарабад в провинции Альборс. Оставайтесь в нашем эфире. Друзья, как должно быть, вы помните, в продолжении экскурсии по провинции Альборс мы ознакомились с округом Карадж и его ценными историческими достопримечательностями. Другими округами провинции Альборс являются Таликан, Иштихард, Савоч-Булак, Назарабад и Фардис. Ввиду ограниченности времени нашей передачи мы заглянем лишь в округ Таликан, ввиду исторического значения холма Тепе-Узбеки в округе Назарабад. Заключительную часть передачи мы посвящаем представлению этого ценного всемирного наследия. Округ Таликан с одноименным административным центром входит в состав провинции Альборс. Этот округ с десятками деревень делится на три района – Нижний, Средний и Верхний Таликан. Таликан представляет собой место обитания ценных животных и разновидностей растений, а также помещает в себя замечательные исторические и паломнические места – одноименный административный центр округа Таликан расположен в дачном районе на лоне горного хребта Альборс, простирающихся в 120 километрах к северо-западу от Тегерана. В городке Таликан, находящемся на горном хребте Среднего Альборза, различается горный климат и поэтому имеет сезонную перенаселенность. Это значит, что летом его население вырастает в несколько раз, тогда как постоянное население городка Таликан насчитывается около 7 тысяч человек. Родной дом революционера и первого имама общей пятничной молитвы Тегерана после Исламской революции аятуллы Таликани в Галиерде и памятник автору почерка Настолик дервиша Абдуль-Маджида Таликани в Михране считаются главными культурно-историческими достопримечательностями округа. Среди прочих исторических зданий и достопримечательностей Таликана можно выделить крепости, гробницы правнуков имамов, то есть имамзаде, мавзолеи, бани и водяные мельницы. Самой наглядной чертой природы Таликана являются многочисленные красивые пики. Горы Таликан являются частью горного хребта Альборс. Их протяженность составляет около 90 километров, а ширина от 5 до 25 километров. Самый известный пик горной цепи Таликан – Шах-Альборс или Большой Альборс, высотой 4200 метров над уровнем моря. На севере имеет 8 небольших, но весьма интересных ледников. Особенно замечательный богатый растительный покров, местность, изобилующая источниками и чистой водой, и многочисленными водопадами, ниспадающими с пика Шах-Альборс, который тем самым является богатой щедрой скатертью для местных скотоводов, а безопасным местом также для обитания диких животных. В этом районе различаются десятки других пиков. Довольно высокий уровень дождливости в этом горном районе и многоводные родники, временные и постоянные реки образуют многочисленные водопады, которые в зимнюю пору выглядят неописуемо чудесно, образуя ледяные сталактиты, вызывая изумление любого посетителя. Горный район Таликан в провинции Альборс, благодаря наличию множества пещер, минеральных вод, естественных ледников и красивых водопадов, озер, заповедников, зеленых рощ и фруктовых садов, считается одним из самых красивых курортов провинции Альборс вблизи столицы. Своим значением округ Таликан обязан не только природным и климатическим условиям. Здесь на протяжении истории жили и творили историю великие люди, построенные в этом районе замки, свидетельствует о его бывалом могуществе. В разных местах горного района Таликан можно заметить следы правления династии буидов Мардваджи из династии зиаридов, главы ассасинов Хасана Сабаха и династии алавидов Табаристана. Каждый из них с целью защиты подвластных ему территорий строили замки. Thank you.
Крепость Меймун-Деш, обезьянья крепость, в горах Таликан считается одним из замечательных памятников, унаследованных от правителей исмаилитов. Эта крепость, по всей вероятности, была построена во время власти шейха Хасана Сабаха, то есть в начале VI века лунной хиджры. Это считалось одной из самых важных цитаделей своего времени. Крепость Меймун-Деш была разрушена во время нападения Халакухана на Таликан, и замок Аламут – его военные трофеи были разграблены. Ныне от него не осталось ничего, кроме как разрушенных стен. Другая популярная крепость Аржанг также находится в горах Таликана. В ней укрывались 1100 воинов. У этой цитадели на высоте 50 метров есть 8 наблюдательных башен с бойницами. Две важные битвы произошли в непосредственной близости от этой крепости. Первая битва между войском сельджукидов и сторонниками Хасана Сабаха, а вторая между монгольским ханом Хулагу и охраной замка. Крепость Аржанг в конце концов была разрушена Хулагу ханом. Крепость Кала-Дохтар находится в горах Таликан, недалеко от деревень Дехдар и Ката-Даре, которые призваны защищать район Верхний Таликан. В этом небольшом строении частично уцелела крепостная стена, свидетельствующая о стратегически важном положении района Таликан. Крепость Кейкубат, построенная в центральном Таликане посреди горного хребта Альборс на каменистой горе, считается одной из красивых и популярных цитаделей этой области. Лестницы у входа в крепость на западной стороне говорят нам о ее былом величии и великолепии. Несколько тысячелетий до нашей эры в районе Назарабад в провинции Альборс ввиду благоприятных климатических условий обосновались люди. Здесь имеется много доисторических холмов. Археологические находки, обнаруженные на холмах, свидетельствуют о том, что этот район в былые времена считался одним из важных очагов доисторической цивилизации в Иране. Ввиду большого исторического значения этого района, стоит заключительную часть сегодняшней передачи посвятить ему. Древний холм Тепе-Узбеки в округе Назарабад расположен на расстоянии 73 километров от Тегерана. Недалеко от деревни Узбеки можно считать одним из древнейших комплексов доисторической цивилизации Ирана. По итогам проведенных раскопок, древняя территория Узбеки содержит в себе 6000-летнее культурное наследие, дошедшее до нас до исторических времен и ранней исторической эпохи Ирана, а точнее с первой половины 7-го тысячелетия до первой половины 1-го тысячелетия до нашей эры, то есть эпохи Медийского царства. Район Узбеки – это просторная археологическая площадь в 100 гектаров с 10 ценными холмами, 6 из которых группа местных археологов подвергла раскопкам в 1998 по 2005 год. Для этой археологической площади характерно обнаружены здесь старинные кирпичи ручной работы 9000-летней давности, образец которых хранится в Организации Объединенных Наций. Освоение доисторическим населением этой области цемента, обнаруженный документ о торговом сотрудничестве между жителями районов Узбеки и древними Сузами. В середине 4-го тысячелетия до нашей эры здание ранних арийцев, город и большой медийский форт и обнаруженная первая медийская каменная статуя. Двадцатишестиметровый холм Тепе-Узбеки на своей вершине выставляет на показ руины Медийской крепости. Для того, чтобы добраться до замка, следует подняться по лестницам, построенным на песчаной поверхности холма. На холме перед нами открывается крепость площадью более 900 квадратных метров. Этот замок принадлежал правителям Медии и включал в себя зал совещания, зал общественного приема, молельню, комнату для отдыха охраны, склад и некоторые другие помещения. Судя по открытиям археологов, Тхолм, Тепе Узбеки, содержит руины трех замков, относящихся к разным периодам, старейший из которых имеет ширину 2250 метров, а его стены толщиной 7 метров. На расстоянии 50 километров к западу от Тепе Узбеки в местечке Марал-Тепе площадью 500 квадратных метров археологи нашли доказательства существования доисторической деревни, относящейся к концу 6-го тысячелетия. Началу 5-го тысячелетия до нашей эры. На холме Марал-Тепе были обнаружены многочисленные глиняные изделия особой окраски, о которой археологи упоминают как сливовой керамики. В 250 километрах к западу от Тепе-Узбеки находится холм Душан-Тепе. Итоги археологических раскопок на этом холме до сих пор привели к выявлению трех периодов архитектуры из Железного века. Самые старинные искусственные вещи были обнаружены на территории холма Айн-Тепе, расположенного на расстоянии 700 метров от Тепе-Узбеки. Айн-Тепе является одним из главных холмов с точки зрения мировой культуры. По словам специалистов, по культурному наследию Ирана на холме Айн-Тепе выявлены следы пяти периодов кирпичной архитектуры в 7 и 8 тысячелетии до нашей эры. Обожженные кирпичи всех пяти периодов являются ручной работы и относятся к самым старинным обнаруженным в мире образцам обжига глины. Древняя площадь Узбеки считается объектом мирового наследия. Этот исторический комплекс необходимо увидеть вблизи и ознакомиться с стоящейся в его недрах историей.
Аллахумма салли аля Мухаммади ва али Мухаммад.
Познакомимся с исламом. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас в нашем эфире и предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Познакомимся с исламом». Все мы, люди, должны будем однажды предстать перед Богом. Это великое событие, именуемое «Судным днем», не чуждо ни одной из монотеистических религий мира. Аяты Корана после призыва к единобожию обращают внимание человека на вопрос загробного мира. Всевышний многократно изложил события Дня Воскресения разными выражениями, укладывающимися в пределах человеческого сознания и понимания, и хочет от людей, чтобы с верой в загробный мир они предельно внимательно относились к делам, совершаемым ими. Потому что в загробном мире добродетельные и чистые люди будут произведены в рай, а вершившие злодеяния будут пребывать в муках ада. Дорогие радиослушатели, на прошлой неделе мы познакомились с некоторыми особенностями рая, и сегодня мы продолжим обсуждение этой темы. Одной из особенностей судного дня является представление человеку его поступков. Даже те поступки, которые человек когда-то совершил, но забыл о них, удивительным образом возникнут перед его глазами. Эти поступки будут в руках человека в виде книги. Те, которым книга об их деяниях дается в правую руку, с гордостью говорят другим: «Прочитайте книгу наших деяний». Те же, кому книгу о деяниях дают в левую руку, говорят: «О, лучше бы мне не дали книгу о моих деяниях». В судный день дела рассматриваются настолько точно, что грешники, страшась и пугаясь своих же дел, восклицают: «О, горе нам! Что же это за книга? В ней не забыт ни малый, ни большой грех. Все записано». Сура, пещера, аят 48. В суре «Воскресенье» священный Коран, после того, как осведомит человека о великом событии, дне воскресенья, приступают к описанию состояния людей в этот день. Эти аяты разделяют людей на три категории. Первая категория – собратья правой стороны. Это те, чьи книги о деяниях находятся у них в правой руке. И это говорит о том, что они были праведными и достойными людьми. Далее говорится о группе, называемой «собратья левой стороны», то есть несчастные. Эта группа состоит из несчастных людей, которые отрицали владычество Всевышнего Бога, не признавали загробный мир и опровергали Коран. В судный день их книги о деяниях будут даны им в левую руку, что говорит о том, что они были дурно поступающими людьми. Третья группа людей представлена в судном дне, как впереди идущие. Это те, которые отличились своей верой, праведными деяниями и благочестием. Представители этой группы, жители рая, являются примером для подражания и предводителями людей, а Бог считает их своими близкими друзьями. По словам покойного Аламе Таба-Табаи, великого толкователя Корана, когда они добиваются превосходства в праведных делах, они на самом деле приближаются к прощению и милости, уготованные им Создателем за эти дела. Некоторые аяты Корана представляют человека в качестве очевидного доказательства лицо одного из жителей рая. Аяты суры Ал-Ахкаф описывают одного из праведника из жителей рая, который прошел этапы физического и умственного развития и достиг ступени благодарения Создателя за дарованное им благо. Он благодарит за невыносимые труды своего отца и мать и раскаивается в своих поступках. О таких людях Бог говорит: «Те, от которых мы приемлем наилучшее из того, что они вершили, и которым прощаем их злые деяния, будут среди обитателей рая, согласно истинному обету, данному им». Сура Аль-Ахкаф, аят 16. В аятах 69 и 70 суры «Украшения» также тех, кто обрел веру в божественные аяты и покорился воле, приглашают радостно войти в рай и лицезреть золотые блюда и чаши, которые будут кружиться вокруг них. У жителя рая будет все, что только он не пожелает, и чем только его глаза не будут наслаждаться. Он будет обладать вечной жизнью, полной радости и блаженства. Посланник Бога, да благословит Аллах его и его семейство, говорил о своих наблюдениях относительно жителей рая во время своего вознесения на небо. «В ночь своего вознесения на небо я вошел в рай и увидел там дворец из прозрачного красного рубина, который весь был виден изнутри из-за свечения, которое он излучал. Я спросил Джабраила, кому принадлежит это место? Он ответил: тому, кто произносит безупречные слова, постоянно соблюдает пост, готовит еду нуждающимся, а когда все засыпают, проводит ночь в молитвах Богу». Жители рая находятся рядом с Богом и наслаждаются бесконечными райскими благами. Конечно, жители рая имеют в своей великом обители подразделения на разные ступени. Некоторые жители рая подобно ангелам, и вместе с ними восхваляют и возвеличивают Бога. Некоторые также пользуются разными видами явств и напитков. Они наслаждаются беседами с большеглазыми райскими девами, и вокруг них кружатся слуги, которые угощают их. Описание рая и его жителей в Коране настолько красиво и притягательно, что, несомненно, каждый, кто останавливается на нем, с большим очарованием старается следовать в жизни верному пути. Дорогие друзья, сегодняшнюю передачу мы завершаем радостным и торжественным обетом, данным человеку Богом. «А тех, которые боялись Господа своего, толпой припроводят в рай. Когда они приблизятся и отворятся врата, скажут им стражи: „Мир вам, благоденствуйте! Входите же навеки вечные!“» Сура Толпы, аят 73. «Спавшиеся также благодарят Бога и радостно говорят: «Хвала Аллаху, который избавил нас от скорби! Воистину, наш Господь, прощающий, принимающий благодарность, который по своей милости поселил нас в вечном жилище, где не постигнет нас ни страдания, ни утомления». Сура «Создатель», аяты 34 и 35. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
В 13-м аяте суры «Комнаты» говорится: «Самый уважаемый из вас перед Аллахом, самый благочестивый». В многочисленных божественных откровениях говорится о пользе и влиянии богобоязненности в человеческой жизни. В них, в частности, отмечается, что богобоязненный человек является проницательным и способен отличить истину от лжи. В 29-м аяте суры «Аль-Анфаль» добыча говорится: «О вы, которые уверовали, если вы будете бояться Аллаха, Он даст вам способность различать истину и ложь». В данном аяте повествуется один из самых важных судьбоносных вопросов человека. Суть, изложенная в данном божественном откровении, заключается в том, что на жизненном пути человека всегда существуют пропасти и бездорожье. Если человек не будет знать и видеть их, его падение неизбежно. Самым лучшим средством для определения неровности пути, обрывов и опасных поворотов служит богобоязненность. Повелитель правоверных, его светлость Али, да будет мир с ним, описывая пользу богобоязненности, отмечает: «Поистине, богобоязненность – это средство, которое делает светлыми ваши сердца, освещает свет очей ваших, сменяет волнение безопасностью и освещает темные места». Следовательно, тот, кто выберет богобоязненность, отвратит от себя трудности. Его горести сменятся сладостью и радостью, тяжесть трудностей и неудобств исчезнет. Последовательные и обременительные трудности станут легкими. Утраченная слава и почет вернутся, словно капли дождя. Остановившаяся милость Аллаха продолжится. Божьи блага забьют ключом после недолгого истощения, и уменьшившиеся блага вернутся в изобилии. Другой пользой и воздействием богобоязненности является то, что трудности отступают от человека, и дело его начинает решаться просто. Так, в частности, во втором аяте суры «Ат-талак» «развод» говорится: «Тому, кто боится Аллаха, он создает выход из положения». В четвертом аяте данной суры Коран подчеркивает: «Тому, кто боится Аллаха, он облегчает дела». Третий имам, мусульман, его светлость Хусейн, да будет мир с ним, в последние часы боя в день Ашуры, почувствовав приближение мученической гибели, обратился к оставшемуся в живых семейству пророка Мухаммеда, да благословит Аллах его и его семейство. Он сказал: «Подготовьтесь к трудностям и знайте, что Бог сохранит и защитит вас. Он спасет вас. Бог ниспошлет врагам вашим разные мучения, а вам взамен этих болей и страданий дарует разные блага и милости». Уверенность в конечной победе имам Хусейн, да будет мир с ним, вселяли данные божественные откровения. Поэтому члены семьи пророка Мухаммеда, да благословит Аллах его и его семейство, согласились вытерпеть боль и мучения, пленения и трудности, однако благодаря терпению и богобоязненности исход их был таким, как обещал имам Хусейн, ссылаясь на данные аяты Корана. В свою очередь, ее светлость Зайнаб, да будет мир с ней, будучи полностью уверенной в пользе и праведности богобоязненности, обращаясь к Езиду, сыну Муавии, повторила слова брата Хусейна в следующей форме: «Воспользуйся любым коварством и делай все, что посчитаешь нужным, но клянусь Богом, тебе не удастся уничтожить наше имя, наше уважение и нашу любовь среди людей. Тебе ни за что не удастся убить живое божественное откровение, олицетворенное в нашем пророческом семействе. Для тебя в этом мире ничего не остается, кроме позора». Всевышний и Всемогущий Господь представил чистые лики пророков в качестве достойных примеров для подражания. И повествуя о том, что им пришлось пережить, свидетельствует, что успех их заключался в богобоязненности. Одним из этих пророков является его светлость Юсуф, да будет мир с ним. И притча о нем, в которой повествуется о богобоязненности этого божественного пророка и результатах этого. Когда его светлость Юсуф стал управляющим в делах египетского фараона, и его братья были вынуждены приехать за провизией в Египет из Ханана, Юсуф узнал своих братьев, а они его нет. Волею Аллаха эти братья, которые совсем еще недавно бросили из-за зависти своего братишку в заброшенной колоде, теперь умоляли Юсуфа продать им пшено. Об этом священный Коран повествует в конце суры Юсуф. Войдя к нему, они сказали: «О повелитель, нас и наш род поразила беда, мы прибыли с небольшим товаром, отмерь нам меру сполна и окажи нам милость, воистину Аллах воздает оказывающим милость». Он сказал: «Поняли ли вы, как вы поступили с Юсуфом и его братом, когда были невежественны?» Они сказали: «Неужели ты Юсуф?» Он сказал: «Я Юсуф, а это мой брат. Аллах облагодетельствовал нас. Воистину, если кто богобоязнен и терпелив, то ведь Аллах не губит вознаграждение творящих добро». Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, в этой связи говорит: «Всякий, кто будет богобоязнен, тот будет жить могущественно, и даже на земле своих врагов он будет чувствовать себя в безопасности». Данный хадис наряду с хадисом от имама Садыка, да будет мир с ним, о пользе и воздействии богобоязненности, обретает более ясное и светлое значение и смысл. В нем говорится, что если человек будет бояться Аллаха, то его будут бояться другие, и они не причинят ему вреда. А если человек не будет бояться Бога, то он будет бояться всего остального. В данном хадисе говорится также, что «всякий, кого Аллах избавил от позора греха и даровал величие богобоязненности, того он сделал богатым без богатств, придал славу и почет без семьи и племени и спас от страха одиночества без товарища».
Ислам – мой выбор. Ацука Хошино – новообращенная мусульманка из Японии. Это молодая женщина в 2001 году, когда все средства массовой информации писали против ислама, заинтересовалась этой религией. После исследования она приняла ислам. Она через интернет исследовала сайты исламские и познакомилась с Кораном, который ее просто заворожил. Она много времени проводила в интернете, чтобы больше узнать Коран и понять его истину. Ацука очень милая девушка и сейчас учит персидский язык. Она также имеет образование по международным отношениям. В Иране она также изучает ислам и собирает информацию о семействе пророка ислама, да благословит Аллах его и род его. Ацука по поводу прихода в ислам так вспоминает. «Я помню, когда произошло событие 11 сентября, я много видела передач, которые рассказывали против ислама. У меня вначале был шок от этого события. Потом я увидела в этой ситуации, что это был как сценарий голливудского кино. Я не поверила в реальность и была уверена, что за этим событием что-то кроется. Я раньше не знала об исламе. Когда журналисты сиюминутно и каждый день говорили об исламе, меня это заинтересовало, что это за религия. И затем я узнала, что ислам – это самая большая религия в мире. Я родилась в семье буддистов-фанатиков. Один из моих дядей через партию буддистов прошел в депутаты в парламенте. Я очень хорошо знаю религию буддизма через него. Другой дядя был священником, и обе религии я знаю, и много вопросов было к ним. Никого не было, кто ответил бы на мой вопрос. Когда я познакомилась с исламом, моя жизнь изменилась. Тогда я в первый раз нашла в Коране все ответы на свои вопросы и с любопытством каждый день вчитывалась в священные аяты. Действительно, это настоящая книга. Эта книга отличается от других книг различных религий. Много ответов на вопросы она содержит в аятах священного Корана.
Когда я познакомилась с этой книгой и больше узнала об исламе, я решила принять эту веру. И после принятия осознанно, сердцем. Коран показывает настоящий вид ислама. И кто хочет понять настоящий ислам, должен обратиться к первоисточнику. Ацука по этим причинам выбрала веру ислам. Она говорит, что все, что у меня сейчас есть, характер, мое поведение и вся моя жизнь, это все создано благодаря правде Корана. Когда я приняла ислам, говорит она, я обрела спокойствие и стала терпеть все трудности. С опорой на Коран я покинула Японию и приехала на новую для меня страну, о которой ничего не знала. С помощью Корана я не чувствую себя чужой. Он всегда указывает мне путь и дает силы. Ислам не разрешает, чтобы в меня забрался страх. Действительно, кто читает Коран и слушает его законы, всегда его наставляет. Кроме Корана, когда читаю про семейство пророка ислама, как они с трудностями и в одиночестве боролись, то ощущаю, что это мои учителя по жизни. Чем больше я читаю о них молитвы, тем больше их ощущаю и приближаюсь к Богу. Ацука после принятия ислама выбрала себе имя Фатима. Она все больше хочет узнать о ее жизни и быть на нее похожей. Перед замужеством о ней в интернете она много читала. Эта история так на нее подействовала, что она вспоминает, что пообещала Богу, что свою жизнь продолжит, как она. Она взяла очень маленькое мегрие от имама Али, да будет мир с ним. И Али хотел продать свой щит, чтобы дать мегрие Фатиме. И это показало, что этот поступок совсем не влияет на счастье их семьи. Ацако говорит, что на меня очень подействовала эта история, и я хотела, чтобы в моей жизни тоже произошла подобная ситуация. Потому что Фатима — это единственная дочь пророка, и она на нее хочет быть похожа. Ацако тоже при вопросе мегрие сказала своему мужу, что хочет одну монету. Далее они продали сыке и купили вещи для жизни. И до сих пор Ацука об этом не жалеет. Это был образец отношений в семье от Фатимы. Обычное явление, что семья Ацуко была против ее выбора, ее принятия веры ислам. Когда она сказала, что она мусульманка, то родственники думали, что она шутит. Но когда заметили, что она перестала есть мясо, запрещенное, то поняли, что это правда. Они старались, чтобы она отказалась от ислама и всеми силами препятствовали ее вере. Все родственники и друзья прекратили с ней отношения. Она говорит, что я была очень одинокой в семье и в родном городе. Только Коран давал ей силы и спокойствие и твердость мысли. Она говорит, что всегда просила помощи Бога. Даже в Коране прочла, что Бог говорит, что кто хочет моей помощи, будьте спокойными. Она говорит, что приехала в Иран для изучения ислама и соблюдения законов ислама. Она говорит, что ее мечта – это жить в исламской стране. Конечно, в чужой стране все новое, но несмотря на то, что трудно жить, все же исламской стране легче, чем жить в стране, в которой совсем другая культура. «Я выбрала Иран, — говорит она, — и привыкла к доброте населения. Мы видим, что с каждым годом все больше европейцев принимают ислам, несмотря на антирекламу, развернутую в СМИ. Все равно ислам находит свой путь к сердцу человека. Люди в мире в поисках правды находят настоящий ислам, путь к счастью. Дорогие друзья, передача «Ислам. Мой выбор» познакомила вас с несколькими людьми, которые приняли ислам. Каждый день разные люди, мы видим в разных уголках мира, приходят в ислам. И ислам занимает первое место в мире по приходу приверженцев веру. Всего вам доброго, друзья! Да хранит вас всемилостливый Создатель!
Лекарственные травы Ирана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем очередной выпуск передачи «Лекарственные травы Ирана». В прошлой передаче мы рассказали вам о лечебных свойствах лекарственных трав и отметили, что использование трав при лечении разных заболеваний началось со времени появления человека. Это обстоятельство приобретает значение в силу более глубокого распознания человеком пользы лекарственных трав. Тысячи исторических документов по медицине и фармацевтике свидетельствуют о существенной роли лекарственных трав в медицинской и лечебной области. Кроме того, в прошлой передаче мы говорили о значении применения лекарственных трав в Египте, Индии и Греции. В сегодняшней передаче мы продолжим нашу тему. Еще в далеком прошлом Иран славился знаниями в области лекарственных трав. Известный шелковый путь, или как еще его называют Адвие, пролегал через эту землю. Путники и купцы после выборов товаров в Индии, Китае, Юго-Восточной Азии приобретали лекарственные травы и в Иране и продолжали путь в направлении Европы, особенно Рима. 8, 9 и 10 века характеризуются ценными заслугами иранских ученых в области мировой медицины. Ценные произведения таких великих ученых, как Закария, Рази, Али ибн Аббас Муджавизи, Абу Али Сина, Абу Рейхан Бируни и многих других, свидетельствуют о большом вкладе иранцев в дело развития науки в Европе в Средневековье. В этот период были сделаны переводы большинства произведений иранских ученых в области лекарственных трав, а некоторые из них даже преподавались в европейских странах. В исламских государствах эти ценные произведения долго находили применение, и мусульманские лекари, пользуясь знаниями бывших исследователей и своим опытом, лечили больных лекарственными травами, тем самым оказывая содействие расширению сокровищницы лекарственных трав. В западных странах фактическое лечение различных заболеваний лекарственными травами начало развиваться в раннем средневековье, и хотя этот прогресс не был ощутим в начале, впоследствии он приобрел большую значимость. После заражения возрождение Салернской школы, считавшейся одной из известных медицинских школ того времени, помимо местных европейских трав, использовались травы, распространенные в Иране и соседних с ним странах. Постепенно, благодаря этой школе, использование лекарственных растений получило широкое распространение и в западных странах, и до 15-го столетия от ботаников сохранились немаловажные труды, каждый из которых, в свою очередь, имел большое значение. Этот процесс продолжался и в таких европейских странах, как Франция, Голландия, Германия и Швейцария, где видные исследователи, в свою очередь, предприняли эффективные шаги в деле всеобщего знакомства с лекарственными травами. И на этом пути проложили немало усилий, в том числе, чтобы каждое произведение в отдельности являлось ценным шедевром в этой области. В XVIII веке известные ботаники приложили большие усилия для распознания различных свойств полезных растений. С развитием химического анализа процесс познания и применения лекарственных трав в мире ускорился, и в результате появилась идея о том, что вместо лекарственного экстракта использовать само растение. Впоследствии вместо природных веществ трав стали применять химические препараты, поэтому с развитием химии лекарства, получаемые из растений, постепенно уступили свое место химическим препаратом, и в итоге постепенно производство и продажа лекарств было представлено в распоряжение международных гигантских картелей, в настоящее время принимая во внимание растущую опасность последствий загрязнения окружающей среды, последствий употребления химических препаратов. Большинство стран мира, особенно промышленно развитые, стремятся к производству и использованию лекарственных трав. К тому же Всемирная организация здравоохранения в отчете, опубликованном в июле 1987 года, отметила пользу лекарственных трав при лечении различных заболеваний. Для большего знакомства с этими обстоятельствами слушайте следующий выпуск нашей передачи. Благодарим за внимание.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.